Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Даже в современных переводах Библии более трети текста Ветхого Завета представлено в поэтической форме. Кроме псалмов и книг мудрости, поэтическим языком написана также часть пророческих книг и, конечно же, самое лирическое произведение Библии – «Песнь песней». Библейская поэзия отличается от привычных нам поэтических произведений, поскольку представляет древнюю восточную традицию стихосложения. Этой традиции свойственны три главные особенности, первая из которых – ритмичность. Библейский поэтический текст состоит из четких фраз примерно одинаковой длины. И хотя в традициях того времени было владение определенной свободой стиля, чередование ударных и безударных слогов с определенным количеством их в строке прослеживается во всех поэтических произведениях. Второй отличительной чертой библейской поэзии является параллелизм, когда две короткие фразы в чем-то подобны, то есть параллельны. Мы встречались с этим явлением, когда изучали книгу псалмов. И, наконец, третьей характерной чертой библейской поэзии является концентрация смысла. Всего одна фраза может сказать нам о многом. Кроме того, свойственная поэзии открытость позволяет читателю творчески осмыслить текст, восполнить пробелы, воссоздать пропущенное и попытаться истолковать смысл поэтического произведения. Именно эта особенность и порождает трудности, возникающие при чтении библейской поэзии. Давайте вместе с доктором Маги попытаемся разобраться, о чем идет речь в замечательном произведении царя Соломона «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению «Песни песней». Автором этой книги был Соломон, который также написал притчи и книгу Экклезиаста. Перед нами не прозаическое повествование. Это действительно настоящая песня. В третьей книге «Царств», в главе 4, стихе 32, мы читаем о Соломоне. «И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005». Если мы сосчитаем все, что сохранилось в книге притчи Соломоновых, и еще прибавим книгу Экклезиаста, то у нас получится намного меньше, чем 3000 притч. Таким образом, до наших времен сохранилось очень немногое из того, что написал Соломон. Но о том, что дошло до наших дней, мы можем с уверенностью сказать две вещи. Во-первых, нам доступно самое лучшее из того, что он написал. И, во-вторых, у нас есть то, что пожелал донести до нас Святой Дух. И песни его было 1005. Подумать только, более 1000 песен. Нужно отметить, что Слово Божье здесь очень точно указывает количество. Их было 1005. Здесь дается не приблизительное, а округленное число. Возможно, те песни, что сохранились до наших дней, это как раз и есть те самые 5. Но, конечно же, большая часть поэтического наследия Соломона утрачена. Хотя мы можем утверждать, что в нашем распоряжении находится только одна песня. Есть и такое мнение, что на самом деле в этой книге 5 отдельных фрагментов, которые организованы в определенном порядке. Главный герой этого произведения – возлюбленный. Главная героиня – любовь. В главе 6, стихе 3 читаем. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». В главе 8, стихе 7 сказано: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. «Песни песней» — это поэма-притча. Проблемы, связанные с этой книгой, касаются не ее богодухновенности, а ее истолкования. Есть люди, которые считают, что ее не следовало бы включать в Библию. И тем не менее, она входит в канон Писания. «Песнь песней» — это великая книга, на которую мало обращают внимания. Человек, который впервые приступает к чтению Слова Божия, испытывает изумление, когда начинает ее читать. Плотские христиане неверно понимают и неверно истолковывают ее. Можно утверждать, что эта небольшая по объему книга очень много претерпела от тех, кто совершенно ее не понял. Когда Петр что-то не понял в посланиях Павла, он написал, «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Мы читаем об этом во втором послании Петра, в главе 2, стихе 16. Думаю, то же самое можно было бы сказать и о «Песне песней». Ориген и Иероним пишут о том, что иудеи не позволяли своим юношам читать «Песнь песней», пока те не достигали 30-летнего возраста. Они считали, что в эту книгу читатель может привнести вульгарность и двусмысленность. Но здесь, напротив, мы видим прекрасную картину физической, человеческой, брачной любви. Эта книга дает ответ двум заблуждающимся группам людей. Тем, кто отстаивает аскетизм и считает, что вступать в брак не следует, и тем, кто верит в гедонизм и полагает, что удовлетворение их желаний — это самое важное занятие на свете. «Песнь песней» ясно показывает, что ни те, ни другие не правы. Она поддерживает брачную любовь как нечто замечательное и прекрасное. Иногда молодым проповедникам советуют не готовить проповеди по «Песне песней», пока они не станут пожилыми людьми. Один священник, пенсионер, посоветовал мне не проповедовать по этой книге, пока мне не исполнится 60 лет. И знаете, что я сделал? Я поступил как раз наоборот. Я немедленно подготовил проповедь на «Песнь песней», и так поступил бы любой молодой проповедник. Но сейчас, по прошествии лет, эта книга говорит мне все больше и больше и больше. Ее изысканный, живой и сильный язык дает нам прекрасную картину наших взаимоотношений с Господом Иисусом Христом. Я не знаю ни одной другой книги, которая бы так близко подводила нас к Нему или говорила бы о Нем так лично, как «Песнь песней». Если мы сравним ее с другими образцами восточной поэзии того периода, то мы поймем, что «Песнь песни» — это очень сдержанное и мягкое произведение. Иудеи называли эту книгу «Святая святых Писания», поэтому не всем было позволено проникать в это священное место. Когда мы открываем «Песнь песней», мы оказываемся в присутствии Всевышнего, и это одна из тех причин, по которым мне трудно приступать к лекциям по этой книге. Я услышу обвинения со стороны неверующих и плотских христиан. Но если вы ходите в Господе, если для вас много значит Иисус Христос, то эта маленькая книга также будет много значить для вас. «Песнь песней» — это одновременно и поэтическая, и практическая книга. Здесь Бог говорит к своему народу через песни, которые складываются в некую историю. Нам нужно снять с себя нашу духовную обувь, когда мы приближаемся к этой книге. Мы на священной земле, Песнь песней подобна нежному цветку, который нуждается в очень бережном обращении. В этой книге можно выделить четыре важнейших значения. Во-первых, «Песнь песней» прославляет брачную любовь. Она провозглашает, что супружеские отношения священны и что брак — это Божье установление. Эта книга показывает нам, что такое настоящая любовь. Иудеи учили, что она показывает сердце удовлетворенного мужа и преданной жены. В наши дни мы наблюдаем рост движения за сексуальную свободу, которое многие люди считают правильным. Один молодой человек, который прежде верил в так называемую свободную любовь, говорил мне, что такая жизнь ничем не отличается от жизни животных. Он сказал: «В течение многих лет я жил как животное. Я думаю, что для моих друзей секс значит ничуть не больше, чем для собак». Молодое поколение сейчас придает очень большое значение сексуальному самовыражению. Но мне кажется, на самом деле молодые люди очень мало знают об этом. Они знают о сексе только то, что о нем знают животные. Им не хватает очень многого. В их жизни зияет страшная пустота. Современное поколение обладает определенным опытом в области секса, но очень мало знает о любви. Они судят о ней по голливудским фильмам и считают, что поняли о любви все. Рассказывают об одном отце, который решил поговорить со своим сыном о сексе. Он долго ходил вокруг да около, пока, наконец, не сказал: «Сынок, я хотел бы поговорить с тобой об определенных моментах во взаимоотношениях полов». Мальчик ответил: «Конечно, пап, а что ты хочешь узнать?» Он знал много о самом сексе и поэтому считал, что знает больше, чем его отец. Одна известная киноактриса была замужем 5 раз. Она многое знала о сексе, но едва ли что-то знала о настоящей любви. И поэтому она покончила жизнь самоубийством. Какой контраст по сравнению с той брачной любовью, о которой говорится в «Песне песней». Во-вторых, в этой книге идет речь о любви Иеговы к Израилю. Это не какой-то новый мотив, который мы находим исключительно в «Песне песней». Пророки говорили об Израиле как о жене Иеговы. Эту тему развивает пророк Осия. Он говорит о том, что поклонение идолам в Израиле подобно супружеской измене и является самым большим грехом против Господа. Эти два истолкования давали «Песни песни» израильские книжники и раввины. Церковь приняла их, но добавила еще 2. В-третьих, «Песнь песней» — это изображение Христа и Церкви. Церковь — это невеста Христа. В Новом Завете вы можете прочитать об этом в 5 главе послания к Ефесянам и в 21 главе книги Откровения. Но в «Песне песни» Бог использует образы человеческой привязанности, чтобы донести до нашего тусклого разума и мертвого сердца свою великую любовь. Он использует то лучшее, что есть в человеческой любви, чтобы помочь нам постигнуть величие той любви, которую он испытывает по отношению к нам. Эта книга может привести вас к необыкновенным, прекрасным взаимоотношениям с Господом Иисусом, таким отношениям, которых, может быть, у вас не было никогда прежде. Друг мой, все, в чем мы нуждаемся сегодня, это знание Слова Божия и личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Боюсь, в наши дни очень немногие люди могут с уверенностью сказать, что двигаются в этом направлении. В-четвертых, в «Песне песней» говорится о единении Христа с верующим. Здесь показана любовь Христа к конкретному человеку. Показано единение души со Христом. Многие великие святые Божии в течение прошедших веков испытали такое единение в своей жизни. Павел в послании к Галатам, в главе 2 стихе 20 говорит: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Самюэль Рутерфорд мог провести в молитве целую ночь. Его жена часто волновалась из-за этого и вставала, чтобы посмотреть, где он. Даже в самые холодные ночи она находила его молящимся на коленях и набрасывала ему пальто на плечи. Такие люди, как Дуайт Муди и Роберт МакЧейни, обрели реальные, личные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. И это не был какой-то вторичный опыт, как это пытаются представить некоторые люди. Это было нечто большее, чем просто ощущение. Это были личные взаимоотношения с Иисусом Христом, видение того, как Он прекрасен и славен. Нам необходимо прийти к такому состоянию, в котором о нас истинно можно будет сказать, что мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Открывая «Песнь песней», мы словно бы разбиваем сосуд Марии Магдалины, наполненный миррой. И я твердо уверен, что Его благоухание наполнит нашу собственную жизнь и распространится на других людей. Многие люди сегодня пребывают в заблуждении по поводу христианской жизни. Им кажется, что жить как христианин — это все равно, что следовать инструкции по сборке детской игрушки. В таких инструкциях обычно пишут: «Возьмите деталь А и соедините ее с деталью Б». Теперь вставьте между ними деталь «В». Многие из этих инструкций написаны неведомо как. В них ничего не разберешь. Я точно знаю это, потому что покупаю сборные игрушки для моих внуков. Надо получить диплом о высшем образовании, чтобы разобраться, как собрать маленький домик или грузовичок. Так вот, многие думают, что христианская жизнь — это то же самое. Такие люди полагают, что можно сложить вместе немного психологии, чуть-чуть здравого смысла, добрую порцию желания заработать, добавить несколько стихов из Библии в качестве подливки, и мы получим рецепт успешной христианской жизни. Друг мой, я должен сказать, что все, в чем мы нуждаемся, это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Нам необходимы сильные чувства по отношению к Нему. Господу не угодны холодные, едва теплящиеся сердца так называемых преданных христиан, которыми сейчас полны наши церкви. Слишком многие христиане, которых считают верными, на самом деле холодны, как лед. Некоторые из них даже заносчивы и недружелюбны. Все, что нам необходимо, это реальное, живое, горячее стремление общаться с личностью Господа Иисуса Христа. Эта маленькая книга «Песнь песней Соломоновых» очень личная по содержанию. Она не предназначена для слуха неспасенного человека. Она предназначена для тех, кто может сказать, что у него есть личные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Поскольку «Песнь песней» — это ряд сцен драматического представления, которые расположены не в хронологическом порядке, я даже не буду пытаться дать краткий план или очерк этой книги. В этой книге мы видим прием, который называется «антифония». Здесь один персонаж говорит, а второй ему отвечает. Здесь есть несколько персонажей. Это юная невеста, Суламита, дщери Иерусалимские, жених и семья Суламиты. В этой семье был отец, но он умер. Есть мать, две дочери и двое или более сыновей. Одно из истолкований истории, которое рассказано в «Песне песни», было разработано в рамках немецкой школы рационализма в XIX веке. Именно там и тогда возник либерализм, который затем прокрался в церковь. Либерализм в конечном счете был и есть не что иное, как неверие. Предполагалось, что речь здесь идет о том, как Суламита была похищена Соломоном. Сначала она не хотела идти с ним, а затем все-таки согласилась. Для чада Божия, которое видит эту книгу как описание прекрасных взаимоотношений между Христом и Церковью, такое истолкование неприемлемо. Такие люди, как Рутерфорд и Макчейни, а это была их любимая книга, никогда бы не согласились с такой теорией похищения. Такой же точки зрения придерживался и доктор Айронсайд. Поэтому он просто встал на колени и просил Бога об истолковании этой книги. Многое из того, что я скажу дальше, взято мною из толкования доктора Айронсайда. Действие происходит в Иерусалимском дворце. Но некоторые сцены — это возврат к прошлым событиям. Здесь есть сходство с греческой драмой, где хор обращается к главным действующим лицам пьесы. Тщери Иерусалимские поддерживают основной темп действия. Очевидно, что эти диалоги были предназначены для пения. Многие прекрасные сцены происходят в Иерусалиме и являются прообразом того, что происходит в церкви. В главе 1 стихе 5 Суламита говорит: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не сберегла». Старшая дочь в этой семье чем-то похожа на Золушку. Ее заставляют стеречь чужой виноградник. Ее кожа потемнела от солнца, когда она работала. Судя по всему, эта семья принадлежала к колену Ефремову, жила среди холмов и занималась сельским хозяйством. Читая 11 стих 8 главы, мы можем хорошо представить себе эту ситуацию. «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников». Думаю, что именно в этом окружении и происходит действие, описанное в первой сцене. Девушка покрылась сильным загаром, работая на открытом солнце. И поэтому она чувствует себя униженной. Женщины при царском дворе отличались белоснежной кожей. Ситуация там была совсем другая, чем на современных пляжах, где девушки стараются приобрести модный загар. Сейчас неудачей считается скорее отсутствие загара, чем его наличие. Но эта девушка не только стала загорелой, работая в чужом винограднике. Она также говорит, что не может содержать своего собственного виноградника. Это означает, что она не могла украсить себя, чтобы способствовать удачному замужеству, хотя она и обладала естественной красотой. Это была девушка, которая все время трудилась и проводила свое время не дома, а в постоянных трудах. Судя по всему, ее братья также заставляли ее пасти овец. В 7 стихе 1 главы мы читаем: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Итак, она работала на винограднике, и еще ей приходилось пасти овец. То место, где она работала, было расположено на караванной дороге, которая пролегала среди холмов. Если вы когда-нибудь были в этой стране, то вы знаете, какая это холмистая местность. Сейчас туристов туда возят на автобусе. Я дважды побывал среди этих холмов, и у меня есть фотографии арабских девушек, которые работают там на полях. Думаю, точно так же выглядела и Суламита. Мы редко задумываемся о том, что события, описанные в книгах Библии, происходили в реальной, конкретной стране. Все это случилось с людьми, которые думали, говорили, одевались в соответствии с традициями своего народа и своей эпохи. Когда нам представляется возможность хотя бы мысленно приблизиться к этим реалиям, мы начинаем гораздо лучше понимать все то, о чем говорит нам Священное Писание. И это увлекательное путешествие мы с вами продолжим в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я к тебе прихожу, мой Боже, колени свои преклоня. Ты стал мне всего дороже во свете земного дня. Пред тобой я склоняюсь низко, надежду в себе храня. Я верю, я знаю, ты близко. Ты видишь, ты любишь меня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Душа и болит, и плачет во власти кривых зеркал. Я напрасно ждала удачи, пока ты меня искал. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь. По нему я пойду, не струшу, только ты рядом будь. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.